Глава 7. В тот переход я двигался, не видя ни планеты, ни неба, ни бешено пылающего светила, ни людей, ни врагов. Я был в своем собственном мирке, так глухо отгороженном от внешнего, как оранжевое отгородило себя от Вселенной. И во мне кипела такая буря, что я шатался и сникал уже не от тяжести, а от того, что раздирало душу. Всеми мыслями, всеми ощущениями я призывал того неведомого друга или друзей, которые посылали мне пророческие сны. Я не знал, существуют ли они реально, не бред ли самая мысль об их существовании, но звал их, заклинал явиться, упрашивал просветить меня. «Помогите», — просил я с молчаливым рыданием. «Помогите, сейчас нужна ваша помощь». «Как Астер?» — спросил я у Мэри, когда Орлан скомандовал очередной привал. Труба рядом с ней не было. Мэри молча подвела меня к дракону, ползущему среди людей. На спине его лежал неподвижный Астер. Я гладил сыну руки, разговаривал с ним, он не откликался. Я уже знал, что он не откликнется. Он медленно уходил насовсем. «Элли, тебе надо отдохнуть», — тихо сказала Мэри. Я отошел, и место около Астра заняли Лусин и Андре. Я обернулся. Лусин что-то говорил Астру и гладил его руки, Андре стоял, понурившись. Ночь застала нас на третьем переходе этого дня. Когда звезда закатилась, Орлан скомандовал ночлег. Астер был все такой же, неподвижный, бесчувственный. Но хуже ему не стало. И это показалось мне хорошим предзнаменованием. Он по-прежнему лежал на спине дракона. «Завтра гравитация станет меньше», — подумал я. Я постоял около Астра и вдруг почувствовал, что теряю сознание. Я провалился в сон, как в люк. Еще не отрешенный полностью от яви, я уже весь был во сне. Я увидел как бы со стороны, что переношусь за охранную цепь головоглазов в тот конец лагеря, где размещались враги. И сам я внезапно трансформировался из человека в разрушителя. Я шел по ночному лагерю рядом с Орланом. Теперь я был одним из его стражей, одним из тех двоих, что всегда сопровождали его. Второй куда-то отдалился, и Орлан тихо шепнул мне.
«Запоминай каждое мнение, это важно, Крат».
«Да», — сказал я с угрозой. Я ясно слышал в своем голосе угрозу. Орлан ведь не знал, что я вовсе не Крат. «Я все запомню». И скоро вместе со мной, человеком, обернувшимся разрушителем, началось совещание военачальников и охраны. Глухая ночь простиралась над планетой. Издалека доносились смутные шумы. Пленные стонали, всхлипывали во сне. Пегасы и драконы тяжело ворочались, а мы сидели в золотой ложбине, прикрытые скалами из свинца, освещенные сумрачным сиянием головоглазов. Я плохо видел тех, кто подавал голос из тьмы, но одного различил хорошо. Огромного невидимку неподалеку. Он был на добрую голову выше любого разрушителя. Около него разместились еще два невидимки поменьше.
«Положение осложняется», — открыл совещание Орлан. «Нужно принимать важные решения». «Повтори, что ты знаешь, Орлан», — попросил огромный невидимка. «Действенные решения без точной информации не удадутся».
«Уничтожить всех пленных — вот единственное решение», — резко сказал второй охранник Орлана. Сейчас он держал себя скорее начальником, чем безмолвным телохранителем, каким я его знал.
«Понимаю твое желание, Гик», — ответил Орлан рослому невидимке. «Но вряд ли смогу добавить что-нибудь новое. Связи со станцией по-прежнему нет. Мы двигаемся вслепую, действуем вслепую».
«У нас есть программа священных идей Великого Разрушителя. Она освещает любую тьму», — еще резче сказал второй охранник.
«Да, конечно, идеи Великого освещают любую тьму», — согласился Орлан. «И они единственный луч света, взгустившийся вокруг тьме. Может быть, не помешает, если я вкратце повторю, что мы знаем и чего не знаем».
Он начал с человеческого флота, штурмующего Персей. Люди аннигилировали второе космическое тело. Великий Разрушитель перенес резиденцию на натриевую планету, удаленную от района, где бушует война. Нынешнее убежище небезопасно. В просторах вокруг Натриевой немало поселений галактов. Если эти извечные враги осмелятся покинуть свои крепости, положение станет грозным.
«Не пугай, Орлан!» — прервал второй охранник. «Жалких людей ждет гибель, если они проникнут за наши космические ограды. Галакты помощи им не окажут. Так решил Великий. Надеюсь, ты не берешь под сомнение прогнозы Великого?»
«Ни в коем случае», — поспешно сказал Орлан.
«Тогда поговорим о нашем положении.
«Все непонятно на третьей планете», — сказал Орлан. «Раньше к ней не мог приблизиться ни один корабль. Теперь она сама засосала Волопаса. Звездолет не уничтожен охранными полями, мы тоже пока живы. Такого доброго приема еще никто не встречал». «Вместе с тем механизмы станции действуют, гравитация меняется закономерно. Мы попали при высадке в опасную зону, часть ее прошли, но до мест более спокойных еще немалый путь. На станции, видимо, снова неполадки. Когда ее биологические автоматы справятся с аварией, мы все будем уничтожены, если не преодолеем к тому времени опасную зону. В поясе живой охраны мы объясним солдатам станции наше появление. Наша задача — добраться до станции, чтобы сохранить свои жизни».
«И жизнь пленных», — добавил огромный невидимка.
«Это не обязательно», — парировал второй охранник. «Директива Великого разрешает расправиться с пленными в момент, когда в том возникнет нужда. Я считаю, что такая нужда возникла, хотя бы по одному тому, что их нельзя подпускать к станции».
«Нам тоже запрещено появляться в районе станции», — заметил Орлан. «Если бы мы очутились здесь по своей воле, нам всем грозило бы одно наказание — смерть».
«Ты прав, Орлан, мы здесь не по своей воле, и мы друзья, а не враги. Не вижу причин возиться с пленными дальше».
«Может, разделиться на два отряда?» — предложил невидимка Дик. «Один движется с пленными, а второй спешит на станцию и договаривается с надсмотрщиком о безопасности. Скажу по-солдатски, невидимкам не по душе приканчивать безоружных. Меня назначили в охрану, а не в палачи».
«Я слышу в твоем голосе сомнение», — сказал телохранитель Орлана. «Ты, кажется, осуждаешь святейшую идею Великого — разрушение — высшая цель развития. И поэтому всеобщая война и истребление всего живого — идеальное воплощение могущества жизни».
«Я солдат, а не философ. Одно — уничтожить врага в бою...»
«Я понял тебя, Гик. Все ли невидимки разделяют сомнения своего начальника?»
Оба невидимки одинаково сказали одинаковыми голосами.
«Мы исполним любой приказ, пусть Орлан решает».
«Появилось ли сомнение у начальников головоглазов?»
Один из головоглазов высветил перископом. «Мы с негодованием отвергаем любое сомнение. Когда Орлан прикажет убить пленных, жизни их придет конец». В разговор снова вмешался взволнованный Гик.
«Меня превратно поняли. Я уничтожил бы себя самого, если бы заподозрил себя в сомнении. Моя преданность зловредным идеям Великого не знает границ».
«Я так и понял, Гик, что твое послушание безгранично. По рангу решение принадлежит Орлану. Мы надеемся, Орлан, что твой приказ будет отвечать вдохновляющему духу разрушительных идей Великого, о которых так прекрасно говорил Гик».
«Мое решение таково. Мы совершим еще два перехода по старой схеме, чтобы сохранить души пленных для последующего истребления в них всего человеческого. Такова одна из идей Великого — внести в мозг пленных бациллы духовного гниения».
«Пусть эта побочная вредоносная идея Великого не заслоняет других его...»
«Да-да, пусть не заслоняет. Итак, если обстоятельства не изменятся, уничтожим пленных. Как совершить это практически? Я хотел бы послушать военных специалистов».
Перископ одного из головоглазов засветился.
«Отделить людей от крылатых. Без людей крылатые не опасны. Не забывайте, что с воздуха мы защищены хуже, а гравитация с каждым переходом падает, и скоро они смогут летать».
«Отделяем людей от крылатых», — решил Орлан. «После гибели людей ангелы и пегасы с ящерами не опасны. Мы запросто расправимся с ними».
«Великолепный план», — одобрил второй телохранитель. «Узнаю почерк Великого, недаром ты, Орлан, среди любимых вельмож. Будь спокоен. О твоей верности священным принципам зла оповестят все органы охраны злодейства и насаждения вероломства».
Я вскочил, каждая жилка во мне вибрировала. Вокруг простиралась металлическая равнина, золотые поля, свинцовые холмы. Вверху постепенно разгоралось золотое небо, глухое небо, не соединяющее нас со Вселенной, а отгораживающее от нее. На него медленно выкатывалось крохотное зловещее солнце. Около меня сидел Ромеро.
«Почему вы так вскочили, дорогой друг? Вам снился сон?»
«Да, этот, как вы его называете, информационный».
«Я предпочитаю старинное слово «вещей». Перейдем для осторожности на прямой обмен мыслями.
Я рассказал Ромеро, что видел во сне. Ромеро задумался.
«Гротескность беседы, вероятно, плод вашей иронической природы, друг мой.
но похоже, что в стане врагов разлад. Если разрешите, я поговорю с капитанами. Такое совещание лучше провести мне, ибо если за нами следят, то за вами бдительней всех. Действуйте».
Ромеро ушел. Возле безжизненного Астра сидели Андре и Мэри. Она подняла на меня измученные глаза, и я понял, что сыну по-прежнему плохо. Я молча опустился в ногах у Астра.
«Ни разу не приходил в сознание», — сказала Мэри.
Я не ответил. Любое мое слово могло подействовать нехорошо. Ей было хуже, чем мне. Подошел Лусин, и только тогда я заговорил. «Потолкуй с Ромеро, Лусин, он тебе кое-что сообщит».
«Уже, Элли, подготавливаемся. Все так перемешаются, люди и ангелы, что никакой черт их не рассортирует».
Я показал глазами на безучастно сидевшего Андре. «Он о чем-то думает, не находишь? Такое впечатление, что ловит какую-то не дающуюся ему мысль. А в дешифраторах одни шумы».
«Мозг не работает», — подтвердил Лусин.
Вдали показался Орлан, я встал. Лусин позвал ящера, но труп объявил, что понесет Астра он. Лусин возразил, что ангел долго нес мальчика, надо отдохнуть. Они запальчиво заспорили, я оборвал их спор.
«Понесу Астра я».
Астр не открыл глаза, когда я его брал на руки, но по лицу его что-то неуловимо пробежало. Дышал он быстро и часто, мелкими, не наполняющими легкие вздохами, но сердце стучало так сильно, что я ощущал его удары. В излучениях мозга было одно неясное бормотание. «Ба-ба-ба». Мозг повторял работу сердца, он переводил его стук на язык невысказанных слов. Я занял место в голове колонны и, лишь пройдя сотню шагов, заметил, что не один. Справа от меня шагал Андре, слева Мэри. Я сказал Мэри, лучше бы тебе идти позади.
«Я буду с Астром», — ответила она.
Астр был тяжел, у меня немели руки. Я боялся, что не смогу его долго нести и знал, что никому его не отдам, когда у него так нехорошо бьется сердце. За моей спиной встал Ромеро и тихо сказал.
«Не оборачивайтесь, адмирал, я ориентирую вас мысленно. Камагин опять настаивает на восстании, и мы согласились с ним. В момент, когда Орлан подаст людям команду отделяться, мы набросимся на стражей и перебьем всех, кто не перейдет на нашу сторону».
Я засомневался. Безоружные люди не справятся и с одним головоглазом.
«Элли, вы ошибаетесь, мы не безоружны. Камагину удалось погрузить в авиетку ручные лазеры, гранаты, электрические разрядники. Их немного, конечно, и все-таки...»
«Наше оружие против невидимок недейственно, Павел. Проклятые невидимки, вот что всего страшнее».
«Всего страшнее бездействие, адмирал. Надеюсь, вы согласитесь с этим. Кстати, вы обратили внимание на самодвижущиеся ящики? Асима утверждает, что в них запаковано боевое оружие. Не исключено, что содержимое ящиков, если их захватить, удастся использовать против невидимок.
Кто поведет нас?
Мы предлагаем Асима в помощники Петри и Камагина. Крылатыми будут командовать Лусин и Труп. Нападение произведем с воздуха. Надо же использовать слабые стороны противника».
Резон тут есть, конечно. Ромеро отошел. Оранжевое поднималось все выше, и от поверхности планеты плыл жар. У меня путались мысли. Я слышал чей-то шепот, кто-то пытался заговорить со мной. Блеск грунта и небо становился резче, а мне казалось, что надвигаются сумерки. Я раньше не понимал смысла старинного выражения «потемнело в глазах». Оказывается, оно вовсе не было словесной фиоритурой. Я споткнулся, едва не выронил Астра. Мэри схватила меня под руку.
«Ты очень побледнел, Элли», — сказала она. «Я позову Лусина».
«Не надо», — пробормотал я. «Справлюсь». Мне, однако, становилось хуже. Я перестал ощущать Астра, на руках лежала тяжелая вещь, а не живое тело. Надо было остановиться, вслушаться в его дыхание, сообразить, чем можно помочь. Но впереди прыгал Орлан, оттуда слышалось повелительное «Скорей, скорей!». Я шел, сжав зубы, задыхаясь от ненависти к Орлану, повторяя про себя одно «Не упасть, только не упасть».
«Не смотри на него так, он живой», — сказала Мэри.
«Не упасть», — повторил я вслух. Астр дышал мелко и часто, сердце билось тише, чем прежде, но отчетливей. Если бы не синева щек и рук, я подумал бы даже, что ему стало лучше.
«Да, он живой», — сказал я Мэри.
До моей руки дотронулся Андре. Я посмотрел на него и понял, что к нему возвращается разум. Глаза его были скорбны, но не безумны.
«Дай мне», — с трудом сказал он и показал на Астра.
Он мучительно искал забытые слова, лицо его страдальчески сморщилось от усилий.
«Дай».
«Меня зовут Элли», — сказал я.
Вспомни, я твой друг Элли. Дай, — повторил он упавшим голосом, — он не вспомнил меня.
Потом, Андре, — ответил я, — у меня еще есть силы нести сына. Он больше не обращался ко мне и шел, опустив голову. Рыжекрасные локоны двигались, как живые, и закрывали лицо. Я знал, что сейчас Андре ищет слова, но они не шли на язык. Странный шепот в моем мозгу исходил из глубинного черепной коробки. Я не обрадовался, так мне было тяжело, я лишь сказал Мэри. Безумие его, кажется, постепенно проходит.
Твой друг давно уже не безумен, и если ты дашь ему Астра, он его не уронит.
Отдать Астра я не мог даже Мэри. Ладно, скоро привал. На этот раз привал вышел длинный. Орлан куда-то исчез и долго не возвращался. Около меня присели капитаны и Ромеро. Осима с той же энергией и четкостью, с какими командовал кораблем, подготавливал мятеж. Ручные лазеры были вручены во время раздачи еды, я тоже получил эту игрушку. Я говорю игрушку, ибо против невидимок они неэффективны, хотя головоглазов поражали. Взять противника на абордаж, приставить пистолет к уху и хладнокровно спустить курок, так, кажется, воевали в ваши времена, сказал я Камадину, усмехнувшись. Он возразил, пожав плечами. В мое время уже 100 лет не было войн. Мы сносили горы и осушали моря, колонизировали планеты и первые двинулись к звездам. У вас пробелы в истории, адмирал.
Не сердитесь. Я не хотел вас задевать, Эдуард.
Я иногда удивляюсь вам, но никогда не сержусь, Элли.
Итак, две возможности. Или сегодня ночью, или завтра утром, сказала Сима. У нас все готово, адмирал.
Я бы на месте разрушителей выбрал ночь, а не утро, заметил Петри. Перещелкать нас во время сна этичней.
Этичней? Удивленно спросил я.
Он разъяснил с обычной своей флегматичной обстоятельностью. «Судя по всему, что мы знаем о них и по информации из ваших снов, минус этика и все, что мы считаем отвратительным, у них возведено в доблесть. Органы охраны зла и насаждение вероломства, разве вы не слышали это от них самих?»
«Вы, кажется, думаете, что я реально присутствовал на их совещании?
Даже правдивая информация может облекаться в фантастические одежды». Откровение совершалось в бреду, не забывайте этого.
Золотое небо превратилось в черное, оранжевое укатилось за горизонт, вокруг пленных замерцали огни сторожевых головоглазов. Я оставил Астра на попечении Мэри и прошелся к лагерю. Люди были перемешаны с пегасами и ящерами. По сигналу они сразу могли вскочить на спины крылатых и мчаться в сражение. Осиму и Петри я застал у драконов. Они прилаживали на спины ящеров ящики, набитые какими-то металлическими цилиндрами.
«Старинные ручные гранаты», — пояснила Сима. «Их было множество на звездолете Менделеев, некоторое количество Эдуард прихватил на возничье и оттуда переправил на Волопас. Основная масса гранат сдана в земные музеи, но эти послужат нам. Пользоваться ими просто, Камагин нам показывал».
Самого Камагина я застал у ангелов. Труб распаковывал ящик с гранатами, он радостно приветствовал меня. Ангел рвался в бой.
«Лазеры ангелам раздавать не будем», — сообщил Камадин. «Эта техника им не по душе, но ручные гранаты и разрядники, по-моему, просто созданы для них. Так ловко они с ними обращаются. Попади-ка вон в то пятнышко, труп».
Труп что-то метнул в золотой самородок, тускло поблескивающий в свинцовой скале. Я испугался, что разразится взрыв, и на шум сбегутся разрушители. Но труп использовал кусок золота, валявшийся под ногами. Все ангелы отличаются дьявольской зоркостью, а труп и тут превосходил собратьев. Один кусок золота вонзился в другой так прочно, словно они были приварены. Труп гордо закутался в крылья.
«Врагам придется не сладко, когда мы нападем с воздуха», — объявил Камадин, сияя.
Я прошелся по сектору ангелов и ни одного не увидел спящим. Все упражнялись в метании. И в отличие от обычного шума, царящего в любом сборище ангелов, на ночных учениях была мертвенная тишина. Только влажные удары свинца о золото и золото о свинец нарушали кажущееся спокойствие.
«Люди шьют карманчики для ангелов», — информировал меня Камагин. «Каждый на пяток гранат, а привешивать карманчики будем под крылья, там они незаметны».
Во время ночной прогулки по лагерю я набрел на Орлана. Он шел без телохранителей, лицо его прозрачно фосфорицировало. Он, как и я, видимо, обходил лагерь, но только снаружи. Я поспешно отошел, не завязывая разговора. Светящийся силуэт быстро погас в темноте. Мэри спала, обняв рукой Астра. Астр дышал, но очень слабо. «Завтра», — говорил я себе, засыпая. «Завтра утром».
Гравитация уменьшается.